Давайте мы вместе откроем книгу Даниила, 10 главу. Книга Даниила, 10 глава. Моя сессия называется «Бог, отвечающий на молитвы». Когда мы говорим с вами о всевластии Бога, на этой конференции уже много было сказано о том, что все, Бог всем управляет. Бог не просто управляет, зная будущее, как оно случится, но Он предопределяет будущее. И думая о суверенном управлении Бога, есть то, что может показаться нам неактуальным в этой дискуссии. И даже противоречивым для некоторых людей, потому что немало людей думают следующим образом: если Бог всем управляет, если Он суверен, если Он уже предначертал будущее, зачем тогда молиться? Меняет ли молитва что-либо, и почему Бог повелевает нам молиться так много в Писании, в то время как у Него уже все решено, и в итоге все будет так, как Он определил? Молитва и всевластие Божье – это то, что непонятно для многих людей. Это какие-то два несовместимые понятия. Но на самом деле, друзья, они несовместимы только для тех, кто думает, что смысл молитвы в том, чтобы изменить волю Божью, чтобы как-то заставить Его сделать по-другому или как-то сманипулировать Богом и изменить курс событий. Но если мы допустим, что молитва имеет абсолютно другую цель, если мы дадим Писанию сегодня сформировать наше понимание молитвы, тогда все станет на свои места, и мы увидим, что между этими понятиями нет никакого напряжения, и мы будем использовать 10 главу Даниила, чтобы в этом разобраться. Я знаю, друзья, что молитва очень часто – это неудобная тема для многих христиан. Существует даже такое понятие: если ты хочешь пристыдить или смирить христианина, задай ему два вопроса. Спроси у него, как у него дела обстоят в двух сферах жизни. Как вы думаете, какие это сферы? Молитва и благовестие. 100%. И, кстати, у служителей это не исключение. Я знаю, что это пастырская конференция. В лучшем случае тема о молитве заставляет нас просто... оставляет нас современным желанием. Да, нужно молиться, буду молиться, это происходит, может быть, следующую неделю, как-то больше усилий прилагаем. Но в худшем случае мы просто уходим подавленными чувством вины и сожаления о том, что да, я такой плохой христианин, нужно больше молиться. Но к этому это не приводит нас никаким реальным переменам. Я убежден, друзья, что причина, почему очень много людей мало молятся, или почему у многих христиан очень сильно страдает молитвенная жизнь, глубокая, настоящая, личная молитвенная жизнь, не в том, что они мало стараются, не в том, что у них мало дисциплины. Хотя, наверное, это имеет свое место где-то. Но главная причина, почему настоящая, глубокая, личная молитвенная жизнь неизвестна так многим, потому что многие не понимают суть молитвы. Мы не понимаем ее функцию в глобальном Божьем плане. Мы не понимаем ее предназначение в Божьем дизайне личных отношений с человеком. И особенно, как мы сегодня увидим, мы часто недооцениваем сладость молитвы. Мы недооцениваем настоящую связь своего духа со своим небесным Отцом. Когда вы читаете книгу Даниила, невозможно не заметить, что Даниил был человеком молитвы. Мы помним, как вопреки всем запретам царя, он просто не мог не молиться. Первое, куда обращается душа Даниила, тогда, когда ему было сложно истолковать, или когда ему было нужно истолковать сны, он идет к Богу, и он говорит: у Бога все ответы. Когда его жизнь буквально висит на волоске, он обращается к Богу сразу. Тогда, когда его сердце болело за народ, мы сегодня читали 9 главу, он изливает свою душу перед Богом, исповедует грехи своего народа. И это тот Даниил, который очень хорошо знал богословие. Даниил лучше знал богословие всех нас, взятых здесь. Он очень хорошо понимал всевластие Бога. Он знал Божий план. Он знал, что в итоге будет так, как Бог решит. Но это нисколько не помешало ему быть молитвенником. И я скажу даже больше. Именно богословие Даниила, именно тот факт, что он верил во всевластие Бога, именно это и стимулировало его молитвенную жизнь. Я хочу с вами сегодня посмотреть на эту 10 главу. Моя цель не в том, чтобы вникнуть в каждое слово здесь. Я не хочу потеряться в деталях. Но я хочу обратить наше внимание на три очень важные принципы молитвы из этой главы. Изначально их было 5, но чем больше, когда я писал эту проповедь, их потом стало 4, и я все-таки приземлился к 3. Я совмещу некоторые из них. И я молюсь, друзья, чтобы эта сессия, она помогла нам понять глубже вообще важность молитвы, сладость молитвы, драгоценность молитвы, чтобы каждый из нас ушел с этого места с большей жаждой молитвы в повседневной жизни, особенно в нашем служении. Итак, самый первый принцип, который мы находим здесь в 10 главе, я его назвал следующим образом. Молитва обнажает нашу душу перед Богом. Молитва обнажает нашу душу перед Богом. Вы знаете, братья и сестры, грех настолько изуродовал наше сердце, что в каждом из нас присутствует своего рода борьба с лицемерием. Постоянная борьба. Нам сложно быть настоящими, мы постоянно хотим выдать себя за кого-то лучше, чем мы являемся на самом деле. Мы хотим показать из себя самое красивое, яркое, чтобы впечатлить других людей. И вот где драгоценность молитвы выходит на первый план, друзья, потому что в молитве любое лицемерие просто бессмысленно. В молитве ты приходишь к тому, кто буквально видит тебя насквозь. И там на коленях твоя душа просто обнажается перед Богом, и тебе просто нечего скрыть, или ты не можешь ничего скрыть. В 19 веке был такой пастор и служитель Роберт МакЧейни, и вот что он однажды сказал. То, кем человек является на коленях перед Богом, то, кем человек является на коленях перед Богом, это все, кто он есть, и не больше. Ты можешь очень много думать о себе, ты можешь рисовать иллюзию твоей личности, какой ты молодец, какой ты хороший человек. Ты можешь других пытаться впечатлить своей личностью, что-то доказывать другим. Ты можешь обмануть кого-то, но вы знаете, когда ты стоишь там на коленях пред Богом, твоя душа, она обнажена перед Ним. И на молитве человек должен стать самым настоящим. Вот почему нам нужна так молитва, братья, потому что... Мы нуждаемся в этом. Люди, которые мало молятся, как правило, очень редко смотрят в зеркало. Зеркало своей души. Потому что именно молитва вводит нас в состояние, когда мы снимаем все маски и осознанно предстаем пред Богом, такие, как мы есть на самом деле. Даниил видел в этом огромное преимущество. Посмотрите, для некоторых людей тот факт, что Бог все знает, что мы можем обнажить свою душу перед Богом, для многих людей это страшно. Для многих людей это нехорошие новости, потому что есть многое, что они хотят спрятать, есть многое, что они пытаются спрятать, есть многое, за что держится человек и не хочет это отпустить. Но в случае с Даниилом мы читаем или мы видим, как он любил обнажать свою душу и изливать ее перед Господом. Вот здесь в 10 главе нам не описывается контент его молитвы, но если мы вникнем немножко в исторический контекст, нам будет ясно, что сильно, так сильно его беспокоило в это время. Давайте прочитаем с вами первые 3 стиха этой 10 главы. Посмотрите. «В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Подумайте, когда вы в последний раз о чем-то достаточно переживали, чтобы молиться и поститься об этом 21 день, 3 недели? Слово «сетование» здесь, это еврейское слово, еще можно перевести как «рыдание», как «плач», «вопль». Это не просто ритуал поста, который Даниил совершал, это был крик его души. Это был, друзья, очень откровенный разговор с Богом. Даниил так сильно был посвящен этой молитве, что, посмотрите, это продолжалось до 24 дня первого месяца. Получается, что Даниил начал эту молитву примерно в 3-й день этого месяца. И в еврейском календаре мы знаем, какой первый месяц, это месяц Нисан. Если мы читаем Пятикнижие Моисеева, мы знаем, что празднуется, какой праздник у евреев в месяце Нисане. Это праздник Пасхи. Праздник Пасхи, 14-й день. Я не думаю, что это было случайностью. Скорее всего, Даниил находится уже в преклонном возрасте. Он в предвкушении праздника Пасхи он вспоминает, как Бог вывел однажды свой народ из египетского плена. И, возможно, он думает, слушай, мы уже вот спустя сколько лет, а мы опять в рабстве. Состояние народа не в лучшем состоянии. Посмотрите, написано, что это происходило в третий год царя Кира. Царь Кир – это всем нам известный царь Медоперсидского царства, самый первый царь этого царства. Именно Кир был Богом избранным сосудом. Пророк Исаия называет даже его помазанником Божьим. Через этого царя был издан указ о возвращении иудеев назад в свою землю для того, чтобы восстанавливать храм в Иерусалиме. Если вы читаете Писание, книгу Ездры, сказано, что этот указ был издан в первом году царя Кира. 2 года до этой молитвы Даниила в 10 главе. И, возможно, нам покажется странным, но Даниил уже царь, уже издал указ, пожалуйста, возвращайся обратно в свою землю. Так много радости, так много основания, чтобы радоваться. Почему же ты в сетовании? Почему ты в печали? Почему ты все еще в посте и молитве за свой народ? Царь Кир даже частично финансово спонсирует этот проект восстановления Иерусалима. О чем же Даниил здесь переживает? Друзья, если мы подумаем об этом времени, на самом деле количество иудеев, которое возвратилось обратно восстанавливать храм, было довольно-таки мизерным. Книга Ездры нам говорит о том, что было 42 тысячи человек. И нам это кажется, ну 42 там с малым тысячи человек – это такое большое количество. Но если вы это сравните с миллионами, которые уже размножились там, жили за 70 лет в Вавилоне, это было довольно-таки маленькое количество людей, которые ревновали о Божьем храме, которые переживали об Иерусалиме. Мы читаем в книге Ездры, Захарии, книге Агея, что восстановление храма сначала воспринялось на ура. Как минимум эти 42 тысячи, они были готовы, они были вдохновлены, но потом они начали встречаться с препятствиями, у них руки стали опускаться. В книге Агея мы даже видим, что на каком-то этапе они махнули на все это рукой и сказали, пойдем свою жизнь устраивать. Они строили свои дома, помните, Агей их обличает за это, он говорит, как вам не стыдно и так далее. Так вот, с одной стороны, друзья, это можно понять. Я думал о какой-то иллюстрации. Вы знаете, я эмигрировал в Америку в 98 году. Почти что 27 лет тому назад, мне было 11 лет примерно. Я помню некоторые фрагменты жизни из Украины, откуда я эмигрировал. Но большинство моей истории произошло, уже сформировалось здесь, в Америке. Я уже не говорю за тех, кто родился здесь. Я думаю, здесь многие из нас, молодые братья, которые родились здесь, выросли здесь. И вот представьте, сейчас вам ваши родители скажут, слушай, там есть одно село в бывшем Советском Союзе, которое после Второй мировой войны еще не восстановили. Вот 70 лет плюс-минус оно было не тронуто. Надо бы поехать восстановить. Вам надо будет оставить вашу работу, вам надо будет оставить вашу жизнь, комфорт ваш. Есть желающие? Я думаю, будет не так много желающих по понятным причинам, правильно? Так вот, безусловно, друзья, Иерусалим – это не какое-то село где-то в Советском Союзе. Значимость храма, значимость Иерусалима играет намного более ключевую роль в идентичности Израиля, Божьего народа, в Божьем плане, в Божьем откровении. Но большинство иудеев, им это абсолютно все равно. Их это не интересует. Их не интересует история израильского народа, их не интересуют Божьи заветы с этим народом. Поэтому состояние Даниила можно понять. У него сердце болит за этот народ. Почему так много охлаждения? Почему такое безразличие? Стоит подметить, что 2 года тому назад происходят события 9 главы, когда Бог ему наперед вроде уже сказал, что у него все просчитано. Мы об этом слышали вчера. Что грехи будут заглажены, преступления будут заглажены, запечатаны грехи, будет помазан святой святых, Мессия придет, Царство Христа будет установлено. Все это, друзья, безусловно ободряет, не дает сломаться ему окончательно, но все это произойдет не в его поколении. Даниилу еще нужно будет очень много столкнуться со скорбями, нужно будет очень много еще выстрадать и пережить трудности. Друзья, вот для чего нам нужна молитва. это пасторская конференция. Я хочу немножко этот принцип приземлить к нашей жизни сейчас. Вы знаете, как служители мы понимаем, что в итоге мы победим. Меня очень сильно ободрила вчера проповедь брата Александра и других братьев, которые говорили о будущем, о том, что в итоге мы победим, друзья. Наши имена записаны на небесах, и это зафиксировано в будущем. Этого никто не может изменить. Но сегодня мне нужно столкнуться с моей долей страданий, с моей долей вызовов. И вы знаете, у любого пастора есть два варианта. В принципе, вы можете стать таким человеком, который просто исполняет должность пастора. Ему надо проводить собрания, ему надо проповедовать. И он сильно людей не подпускает к себе, у него просто совершается дело, сухие проповеди, он живет спокойно, люди, в принципе, его не волнуют. Но есть другой вариант. Ты можешь стать настоящим пастором. И ты можешь по-настоящему полюбить людей, Божий народ. И как сказано в 6 главе Галатам, ты будешь не только со своими слабостями сталкиваться, а тебе надо будет еще носить бремена других людей. И как пасторы, служители, мы такие же люди, как и все, правда? У нас есть своя незрелость, мы сталкиваемся со своими грехами, с личными проблемами. И вот когда вдобавок к этому всему еще дополняются множество проблем других людей, которые нужно носить, это может задавить тебя. Это может лишить наше служение настоящей радости, эффективности, а иногда вообще заставить тебя махнуть на все это рукой и сказать: слушай, разбирайтесь сами, оно мне нужно. Друзья, Бог дал нам молитву, чтобы в молитве иметь откровенный разговор с Богом и черпать силу в молитве. Я не знаю, друзья, что у вас сегодня болит, с чем вы приехали на эту конференцию, но я хочу, чтобы вы знали, что Бог дал вам молитву, прежде всего, как инструмент укрепления вашей души, чтобы вы не спешили со всеми вашими проблемами бежать на Facebook, надеясь, что вас там люди поймут, что они вам там лайк поставят, что они вас там поддержат, а чтобы ваша душа автоматически в первую очередь бежала к Богу и искала у Него утешение, у Него ободрение, чтобы вы Ему высказывали всю боль вашего сердца. У нас есть одна очень особая книга в Библии, которую я очень люблю. Я хочу это проиллюстрировать в этой книге. Это книга Аввакума. Когда я в первый раз прочитал книгу Аввакума, я просто был в шоке, как говорится, со современным языком. Я прочитал его молитву и думаю: Господи, с тобой так можно разговаривать? Тебе можно говорить такие вещи? Аввакум жил примерно 70 лет до Даниила или до вот этой вот 10 главы Даниила. Когда Даниил был очень молодым, Аввакум только находился в преддверии вавилонского плена, когда Навуходоносор беспощадно захватывал Иерусалим. И он видел все, друзья. Он видел зло, он видел насилие, он видел убийство, огонь, несправедливость высшего уровня. И посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он делает в первой главе. Я только приведу здесь несколько стихов для примера. Эта глава начинается сразу с вопля, крика души. Он говорит: Господи, доколе? Доколе я буду взывать, а ты меня не слышишь? Доколе я буду вопиять к тебе о насилии, а ты не спасаешь? Для чего ты даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, восстает вражда, поднимается раздор? Посмотрите, с 13 стиха: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния». Господи, я знаю, что у Тебя чистые очи, я знаю, Ты святой Бог. На притеснение смотреть Ты не можешь, так для чего же Ты смотришь на этих злодеев, безмолвствуешь, тогда, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Заметьте, друзья, Аввакум, на то время не было социальных сетей. Я не знаю, как люди выплескивали свои эмоции на публику. Но куда Аввакум все это несет, всю боль своей души, он это несет к Богу. У него были очень, очень глубокие взаимоотношения с Богом. Подобными молитвами переполнена книга «Псалтырь». Почитайте книгу Иеремии, «Плач Иеремии». И что удивительно, я задался вопросом: Господи, Ты когда-то Израиль истребил за такое, за похожие слова. Чем отличается Израиль от Аввакума? Ведь на первый взгляд это слова ропота, это слова недовольства, даже какого-то борения с Богом. Друзья, слова Аввакума, Иеремии, других писателей, псалмов – это не греховный ропот Израиля в пустыне. Это не бунт против Бога, это не вражда с Богом, это откровенный разговор души. Крик души, который слышит Бог, И он его не осуждает, потому что весь это, все это эмоциональное борение происходит в контексте глубокой веры. Глубокой веры и доверия Богу. С просьбой: Господи, помоги мне это понять, успокой мою душу. Я знаю, что ты святой. Я знаю, ты праведный, я знаю, ты добрый, ты справедливый, но на данном этапе я реально не могу совместить то, что я о тебе знаю, с тем, что я вижу. Поэтому помоги мне жить верой. И мы знаем ключевой стих книги Аввакума, это «праведный верою жив будет». Друзья, в любой математической формуле есть всегда две вещи. Есть неизменные, есть константы, есть данные и есть неизвестные, которые нужно найти. Есть такая очень хорошая русская песня, древняя, или для пожилого поколения она более известна: «Жизнь задает задачи сложные». Так вот, там такие очень хорошие слова: «Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши». Каждый день, друзья, мы встречаемся с десятками разных жизненных задач, которые нам нужно решать. И подобно математической формуле, помните, что всегда есть константы, всегда есть данные, с которыми мы приходим к этой задаче, и всегда есть неизвестные. Так вот, в уравнении Аввакума данные – это характер Бога. Он говорит: я знаю, ты святой. Это вообще не вопрос. Я знаю, ты праведный, я знаю, ты благой, я знаю, ты верный. То, что я сейчас говорю, это мои эмоции говорят, а не мои убеждения. А неизвестные – это все вопросы: доколе, почему и зачем. Друзья, и нам никогда нельзя путать в молитве вот эти вещи местами. Много людей, когда приходят к задачам сложным жизни, самое первое, что они поднимают под вопрос, ставят в сферу неизвестных – это характер Бога. А действительно ли Бог благой? А действительно ли Он справедливый? А действительно ли Он суверенный? У Аввакума этих вопросов не возникает. Вся борьба эмоциональная Аввакума именно с тем фактором, как же мне совместить то, что я знаю, с тем, что я вижу. Посмотрите, я это суммировал следующими словами. Христиане – это не люди, которые не задают лишних вопросов. Христиане не оторваны от реальности. Христиане живут в таком же поломанном мире, испытывая множество боли, скорбей и эмоциональной битвы. Но у них есть огромное преимущество, которое не дает им окончательно сломаться. Это молитва. Молитва, в которой они изливают сердце перед своим небесным Отцом, доверяя тому, что у Него есть все ответы. У Него непоколебимый есть план, и у Него есть неизменные благие цели. Это первый принцип, который я хотел вместе с вами заметить в нашем тексте. Даниил верил в Божье владычество. Он верил в всевластие Божье. Он доверяет Богу, но во времени он не безразличен к тому, что происходит. И он в посте и молитве приносит боль своего сердца пред Богом. Друзья, учитесь это делать. Учитесь. Я этому учусь. И могу сказать, что это самое эффективное лекарство для моей души, тогда, когда у меня много вопросов к Богу. Второе, что я вижу здесь в 10 главе, второй принцип молитвы, который я хочу извлечь. Зачем молиться, если Бог и так всем управляет, и все будет так, как Он сказал. Молитва помогает нам ободриться взглядом на славу Христа. Молитва помогает нам ободриться взглядом на славу Христа. Хотя для многих это уже помогает, тогда, когда ты просто душу свою излил, тебя кто-то услышал. Но это краткосрочное такое лекарство, решение проблемы. Даниил не просто изливает свое сердце пред Богом. Даниил в ответ на молитву получает видение, которое должно было его ободрить и дать ему надежду. Посмотрите с 4 стиха. Книга Даниила, 10 глава, с 4 стиха. «В 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною людей не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не оставалось крепости, и лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости, и услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Я скажу сразу, что эта личность этого мужа в льняной одежде, она неоднозначна, она имеет два толкования. Либо это ангел Гавриил, либо это явление Христа в Ветхом Завете. Я вам наперед скажу свою точку зрения, а вы уже смотрите, можете верить мне или можете сами свое исследование сделать. Я придерживаюсь позиции того, что Даниилу здесь является именно Христос. И на это есть очень много причин, я просто несколько перечислю из них. Многие знают, что Христос являлся в Ветхом Завете очень много раз. То есть это не что-то особенное под личностью ангела Господнего. Он уже являлся много раз. У меня нет времени все это проследить, но явление Христа до своего воплощения – это вполне нормальное явление. Несколько причин, аргументов, которые я хочу сделать в пользу этого. Во-первых, заметьте, описание этого мужа уж слишком пересекается с Откровением первой главой. Помните, когда Иоанн находится на острове Патмос, ему является воскресший Христос, золотой пояс, очи, как горячие светильники, ноги, как блестящая медь, другие есть параллели. И учитывая то, что книга Даниила – это своего рода комментарий на, или книгу, а книга Откровения – это своего рода комментарий на книгу Даниила, очень логично увидеть эту параллель. Во-вторых, друзья, посмотрите, сама реакция Даниила на это видение очень сильно отличается от того, как Даниил реагировал на явление Гавриила. Гавриил уже несколько раз являлся Даниилу раньше, и нигде мы не видим, чтобы он падал на лицо свое, чтобы он терял сознание. Он свободно с ним общается, чтобы он лежал на лице своем. В 7 и 9 главе он спокойно разговаривает с Даниилом. Кстати, в 8 главе мы находим еще одно явление Гавриила, и там вроде как Даниил упал, но там мы встречаем еще одного мужа. Я думаю, что это тот же самый муж в льняной одежде, который явно он по своему статусу превосходит Гавриила, потому что он дает ему указания. Такая реакция падать на лицо свое обычно ассоциируется с видением именно Бога. Помните Исаия 6 глава, Откровение 1 глава. Еще один аргумент, что изучая контекст, мы видим здесь, что вот в этом втором отрывке с 10 по 12 главу фигурируют как минимум 4 ангела, помимо этого мужа в льняной одежде. Мы сегодня чуть позже увидим с 10 стиха 10 главы, мы встречаем некоего ангела Гавриила, который боролся с демонами, неся ответ для Даниила. Кроме Гавриила мы встречаем архангела Михаила, который пришел на помощь Гавриилу. Но посмотрите на 12 главу. 12 глава, 5 и 6 стих. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других ангелов. Один на этом берегу реки, а другой по ту сторону реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который, посмотрите, стоял над водами реки». То есть явно есть ангелы, которые стоят по левую и правую сторону реки, но есть особая личность, которая по статусу превосходит этих ангелов, она как бы парит в воздухе, она находится над водами реки. И посмотрите, у этой личности спрашивается, когда же будет конец этих чудных происшествий. Совмещая, друзья, я не хочу на это много времени тратить, чтобы доказать, что это Христос. Есть другие аргументы, но вполне логично заключить, что это действительно Иисус Христос. Но к чему я веду? Какая здесь главная мысль? Главная мысль в том, что это не единственный случай, когда Божий слуга, Божий пророк нуждался в ободрении своей души, и Бог именно посылает ему видение Иисуса Христа, славы Христа. Вспомните пророка Исаию, который начинал свое служение в год смерти царя Озии. Очень сложное время. В стране хаос, неопределенность, темнота, не видно будущего. И Бог дает Исаии это видение для того, чтобы Исаия увидел, что да, сейчас очень сложно, все в стране очень плохо, но Бог на троне. Бог на троне. И Он продолжает царить. Вспомните Иоанна, апостола Иоанна, который находится на острове Патмос. То же самое. Он переживает сложнейшие обстоятельства жизни. Очень суровый правитель Домициан, который преследует христиан. И среди всего этого Иоанн точно нуждался в ободрении. И вы помните, какое ему было ободрение? Христос. Ему является воскресший Христос, который говорит: «Иоанн, я есть Альфа и Омега. У меня все, я вседержитель, я начало и конец, я продолжаю царствовать даже в этих обстоятельствах». Когда Христос уходил, Он говорил своим ученикам, Он ободрял их и говорит: «Я сейчас от вас уйду, но помните, дана мне всякая власть. Дана мне всякая власть, и я с вами до кончания века». Дорогие друзья, Бог снисходит к нашей немощи. Вот все эти пророки, вот что меня ободряет в Библии, почему я так люблю Библию? Это очень реалистичная книга. Она приближает жизнь вот к этой земле. И я вижу, что вот эти все пророки, они борются с такими же сомнениями, с такими же страхами, с такими же слабостями, как и я. И что удивительно, что Бог снисходит к их немощи, и Он говорит: вот посмотри, тебе нужно почаще видеть славу Христа. Естественно, возможно, мы с вами не увидим Христа в таком видении. У нас не будет такой привилегии, как это видел Исаия, Даниил или Иоанн, но принцип, друзья, остается тот же самый. Молитва – это инструмент, который Бог использует для того, чтобы поднять наши глаза, чтобы возвратить нас в реальность Бога, в реальность того, что Иисус Христос есть и Он существует. Вы скажете: ну так я с этой истиной, в принципе, не спорю. Я согласен с вероучением, с традиционным, консервативным, что Иисус Христос – это Бог, я знаю, что Он есть. Но вы знаете, друзья, что есть случаи, когда мы можем знать что-то, но глаза нашего сердца могут быть абсолютно слепы к этой истине. Я хочу вам привести пример, текст, который, я думаю, вы знаете. Ефесянам 1 глава, 18 стих. Посмотрите. Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых». Я думаю, это были верующие люди. Если бы мы им дали богословский тест насчет богатства славного наследия, они бы, скорее всего, написали его на отлично. Может быть, они даже очень детально бы объяснили, в чем состоит надежда призвания Его. Но Павел говорит: есть то, что вы знаете, а есть то, чем вы живете. И вот я хочу сказать, друзья, что очень часто люди, когда думают о доктринах, они изучают доктрины для того, чтобы знать больше, для того, чтобы аргументов понабираться больше, для того, чтобы было сказать тем, которые имеют другую точку зрения. Бог дал нам доктрины о Христе, друзья, не для того, чтобы их просто защищать, воевать за них, умничать о них, а для того, чтобы жить ими. И наше сердце может быть просто слепо к тому, во что мы верим. Мне очень нравится одна книга, она называется «Христианский атеист», «Christian Atheist». Я не знаю, если вы когда-то слышали о ней, но вы знаете, есть два рода атеистов. Есть теоретические атеисты, которые открыто говорят, что Бога нет, а есть практические атеисты, те, которые живут так, как будто Бога нет. В Титу в первой главе сказано, что они говорят, что знают Бога, помните, но делами отрекаются. Так вот, у нас тоже могут быть доктрины, о которых мы говорим, поем, спорим, доказываем, но мы не видим вообще практической связи. Так вот, когда мы перестаем, друзья, жить в свете того, что у меня есть Христос, когда мы перестаем жить в свете того, что у меня есть Евангелие благодати, что в конце концов Бог на небесах, который сидит на троне, Он уже меня там посадил, Он дал мне статус Божьего дитя, и это только дело времени, когда я буду с Ним там. Кто отлучит меня от любви Божьей? Вот когда, друзья, все это затуманивается жизнью и видимым миром, душа теряет надежду. Молитва кажется неактуальной. Почему? Ну, я молюсь, молюсь, а Бог не дает. Уже годами молюсь. Зачем молиться, если Бог все равно не даст мне то, что я прошу? Помните, в 40 главе Исаия, очень интересно, израильский народ говорит: дело мое забыто у Господа. Наверное, Бог про меня забыл. Вот, друзья, для чего нам нужна молитва, для того, чтобы возвращать наше сознание к реальности. Посмотрите, 2 Тимофея, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа». Удивительно. Апостол Павел напоминает Тимофею, в чем суть твоего служения. Тебе надо будет очень столкнуться со сложными временами жизни. Но ты помни Господа Иисуса Христа, что есть такой. Это не просто доктрина на листке бумаги – это личность, друзья, к которой наша душа привязана, которую мы любим и в реальности которой нам нужно жить. Посмотрите на экран, пожалуйста, я это суммировал следующей фразой. Молитва – это сознательное направление моих мыслей, чувств на реальность Бога. Помните, с чего начинается молитва «Отче наш»? «Отче наш», «Сущий на небесах», «Ты есть», «И ты мой Отец», «Твое пускай имя да святится». Друзья, вот эта калибровка нашего ума, которую нужно сделать перед любой молитвой. Нужно возвратить свое сознание, мысли, чувства на реальность Бога, которому мы сейчас молимся. Итак, это второе, что я хотел подчеркнуть в нашем тексте. И есть еще одно, третье. Молитва делает нас участниками исполнения Божьего плана, которому препятствуют силы дьявола. Молитва делает нас участниками исполнения Божьего плана, которому препятствуют силы дьявола. В середине этой главы мы находим очень интересное видение, да, или откровение, которое конкретно отвечает на просьбу Даниила, на молитву Даниила, на трехнедельную его молитву. Люди, которые не видят актуальность молитвы в свете всевластия Божьего, упускают одну очень важную деталь. Посмотрите, пожалуйста, на экран, я это суммирую следующими словами. Всевластие Божье не происходит в отрыве от предопределенных им инструментов для достижения им поставленных целей. Мы очень часто мыслим о всевластии Божьей в отрыве от библейской логики этой доктрины. Что я имею в виду? Человеческая логика вообще поломана. Очень сильно поломана. Мы очень часто, может быть, вам приходилось встречаться с людьми, которые говорят, если Бог такой-то, такой-то, значит, это означает вот это и вот это. И я его останавливаю, говорю, нет, подожди, это твоя логика, Библия так не говорит. Если Бог всем управляет, тогда от меня ничего не зависит. Это не библейская логика. Если Бог все предопределил, избрал, тогда у меня нет никакой ответственности, я робот. Это не библейская логика. Если Бог всем управляет, тогда Он обязательно должен быть автором греха. Он должен быть обязательно автором зла. Он внушает зло Навуходоносору, и он является виновником. Он несет конечную ответственность за зло. Это, друзья, не библейская логика. Это наша человеческая логика, с которой нам нужно быть очень аккуратными. И эта логика вносится в вопрос, если Бог управляет, зачем молиться? Я вам приведу несколько примеров, которые, я думаю, вы знаете, я просто хочу вам напомнить. Бог является Ною. Бог определяет конец. Он уже говорит, Ной, я хочу истребить этот мир, и ты выживешь. И, наверное, Ной сказал, ну классно, тогда буду сидеть, от меня ничего не зависит. Нет, он говорит, ну ты пойди и сделай ковчег, и посредством вот этого ковчега я тебя спасу. Ты станешь участником в том деле, которое я хочу исполнить. Бог является Аврааму и говорит, я сделаю тебя народом. Я после египетского плена возвращу вас обратно сюда, в эту хананскую землю. В 15 главе Бытия он дает очень детальную историю. Он называет там цифры, сколько лет, все предписано, все зафиксировано. И, наверное, Аврааму было бы логично сказать, ну тогда я останусь здесь в земле Ур и буду в потолок плевать и ждать, пока Бог исполнит свой план. Нет, мы видим у Авраама совершенно другая логика. Он говорит, окей, значит, я должен пойти и привести в действие то, Господи, что ты зафиксировал в истории. Израильский народ стоит на границе с обетованной землей, помните? И Бог им говорит, идите, воюйте с этими народами, завоевывайте эту землю, потому что я уже предал ее в ваши руки. Человеческая логика сказала бы, слушай, так уже все предано, все предначертано, от меня ничего не зависит. Нет, Бог говорит, идите и приведите в действие то, что я вам обещаю. Друзья, библейская логика говорит, да, у Бога есть будущее, которое зафиксировано, но Он использует множество человеческих инструментов, чтобы привести его в действие. И у нас с вами есть огромнейшая привилегия стать участником этого дела. Апостол Павел называет себя соработником, споспешником. Друзья, это вообще, вот если вникнуть в эту идею, это удивительная идея того, что я могу с Богом в одной упряжке работать и что-то делать. Так вот, один из этих инструментов – это молитва. Мы молимся, друзья, и по молитве Божьего народа Бог действует. Бог исполняет свою волю на этой земле посредством нашей молитвы. Я вам приведу один очень конкретный пример, не будем далеко ходить. Посмотрите в 9 главу Даниила. Даниил читает книгу Иеремии, он делает математику, он понимает, что 70 лет уже исполнилось, и что он делает? Какая его логика, какой вывод он делает? Он не говорит, вот классно, сейчас вот-вот будет избавление Израиля, возвращение обратно в обетованную землю. Нет. Он молится об этом. И он говорит, Господи, соверши то, что ты обещал. Господи, исполни то, что ты уже сказал, должно вот сейчас произойти. Есть другие примеры Иова, Авраама, когда Бог хочет простить там чьи-то грехи и говорит, вот пойди, Авраам за тебя сейчас помолится, и я сделаю. Иов за вас помолится, и я сделаю по молитве Иова. Молитва, друзья, это один из инструментов, посредством которых Бог правит вселенной. И вы знаете, что дьявол это очень хорошо знает. Вот почему он хочет убить молитвенную жизнь церкви. Я уже раньше сказал, что это просто парадоксально звучит. Если вы хотите пристыдить христианина, задайте ему два вопроса. Как твоя молитвенная жизнь и как твое благовестие? Почему это парадокс, друзья? Потому что христиане по определению люди, которые любят Христа. Казалось бы, самое естественное, но неужели мне нужно кого-то сегодня учить из мужей? Идите и поговорите с вашей женой. Если вы любите ее, это будет естественно истекать из вашего сердца. Но почему христиане, которые по определению любят Христа, созерцают Его славу, Он дороже всего, почему же молитвенная жизнь так у нас хромает, друзья? Потому что есть тот, кто хочет ее убить, уничтожить. Одна из главных целей дьявола – повлиять нашей молитве. И посмотрите, здесь мы видим 10 глава с 10 стиха, что происходит за кулисами этой трехнедельной молитвы Даниила. Здесь смена сценария, приходит ангел Гавриил, касается своей рукой. Эта рука, Даниил говорит, поставила меня на колени и на длани рук моих. И он сказал мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я ныне послан. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим. Посмотрите, слова твои услышаны, они были сразу услышаны. И я пришел бы по твоим словам, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. И вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Я знаю, что у многих из нас сразу возникает много вопросов, которые у меня тоже возникали. Кто такой царь персидский или князь? Если это бес, означает ли это, что за каждым царем на земле стоит какая-то демоническая сила? Почему этот ангел сразу не позвал Михаила на помощь? И как вообще эта битва выглядела? Значит ли это, что дьявол и его команда бесов могут реально задерживать мои молитвы, ответы Бога на мои молитвы? Если да, то означает ли это, что мне нужно теперь гонять этих бесов? Возможно, друзья, у вас какие-то еще есть вопросы, но хочу сказать, что подобные тексты, вот нам это всегда изучать, понимая, у нас есть открытое и есть закрытое от нас. И нам нужно быть очень аккуратными, чтобы делать какие-то поспешные выводы, исходя просто из одного или двух текстов Писания. Но я хочу заметить то, что очевидно. Посмотрите, несколько наблюдений из этого текста. Самое первое, духовный мир намного реальнее, чем нам это кажется. Если я вас прошу, верите ли вы в духовный мир, большинство из вас скажет, ну, конечно. Я верю в душу, я верю в жизнь после смерти, я верю в Бога. Но хочу сказать, что, друзья, по природе мы с вами материалисты. Хотя, как христиане, мы верим в духовный мир, мы верим в дьявола, в Бога, в то, что есть ад и небо, но практически, опять же, вот проследите, как часто вы думаете о духовной войне. Я буквально сегодня утром боролся с одним вопросом. Я понимал, почему это мне так сложно. И потом во время пения, когда мы здесь пели, во время молитвы, мне пришло, не скажу откровение, да, это плохое слово в наших кругах, вот, но глубокое сознание, Господи, это духовная битва сейчас идет. Это духовная битва. Как вы оцениваете события на этой земле, которые происходят? В конкретных ситуациях. Чаще всего мы оцениваем ситуации, исходя из того, что видят наши физические глаза. Что я имею в виду? Мы ищем сразу виновных. Мы реагируем по-человечески, мы прибегаем к плотским оружиям. В попытках решить свои проблемы, мы наполняемся злостью, обидой. Мы начинаем надеяться на людей, что кто-то меня поймет, кто-то меня поддержит. И мы совершенно упускаем, друзья, духовную составляющую мира, в котором мы живем. Я хочу напомнить Ефесянам 6 главу. У нас целая конференция была на эту тему в прошлом году. И Павел говорит, что, помните, наша брань, наша война, это не против крови и плоти, а против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего. Помните 2 Коринфянам 10 глава, он пишет, мы хотя живем во плоти, но мы не по плоти воинствуем. Оружие нашей войны, они не плотские, они духовные. Духовные битвы, друзья, требуют духовных оружий. Это совершенно другое измерение, и это оружие совершенно другого типа. Второе наблюдение, которое я хочу сделать из нашего текста, следующее. За видимыми политическими процессами стоит невидимая духовная война. Я думаю, что это сейчас у многих здесь на уме, мы сегодня об этом молились. Конечно же, друзья, здесь не нужно спешить опять же с выводами того, что каждый президент одержим бесом. Я не думаю, что это можно применить абсолютно в универсальном смысле, но то, что дьявол и его команда бесов напрямую могут влиять на царей, на политику, это 100%. Вспомните два текста, которые мы обычно используем, чтобы узнать хоть что-то о происхождении дьявола. Это Исаия 14 глава и Иезекииля 28 глава. Конечно же, мы видим там описание дьявола, но часто люди помнят или забывают, что там, в принципе, речь идет о двух царях. Царь Вавилонский и царь Тира. И вот когда ты начинаешь читать об этих царях, на какой-то точке ты останавливаешься и говоришь, подожди, подожди, это уже не об этом царе сказано. Это сказано о личности, которая находится за этим царем, которая управляет этим царем. Когда мы читаем наш текст, мы видим, что здесь есть царь персидский. Это был своего рода бес, который оказывал влияние на царя персидского, потому что никакой человек не может сразиться с ангелом Божьим, тем более продержаться 21 день. Немного позже, посмотрите, в 20 стихе сказано, что идет царь Греции. Или князь Греции, это еще один бес, который будет оказывать влияние на царя Греции. В 21 стихе, посмотрите, сказано, что даже у Израиля был их князь, их ангел, это был Михаил Архангел, который стоит над Израилем. Друзья, в этой главе Бог приоткрывает перед нами занавес, и Он дает нам увидеть, что происходит за кулисами физического мира. За множеством политических событий, которые сегодня мы наблюдаем, стоят очень серьезные духовные битвы, о которых, опять же, мы не думаем. И поскольку Бог правит историей, дьявол является противником Бога. Друзья, это только стоит ожидать, что дьявол и вся его команда бесов будут направлены для того, чтобы остановить его план, чтобы повредить его плану. Как это может нам помочь в конкретных ситуациях, друзья? Осознание того, что бесы, демоны могут иметь прямое влияние на политических царей, должно помочь нам увидеть, что простыми человеческими методами нам их не победить. Оружие, давление, протесты, высказывания. Нужно ли все это делать? Я думаю, нужно в какой-то степени. Если вы думаете, это поможет, опять же, владычество Божье нисколько не умаляет нашу ответственность. Но при всем этом нам нужно помнить, что здесь проблема намного глубже, чем то, что мы видим. Здесь проблема не просто того, что цари не договорились. Там есть закулисная жизнь, которую мы только можем себе представить. Самое большое оружие, друзья, которое мы с вами имеем, это прежде всего молитва. Молитва с постом, в которой мы по-особому участвуем в этой битве и надеемся, что, Господи, используй мою молитву как инструмент, чтобы решить тот или иной вопрос, чтобы остановить какое-то зло, над которым мы наблюдаем. Третий вывод, который я хочу здесь сделать, друзья, это то, что не стоит спешить с выводами тогда, когда Бог медлит отвечать на ваши молитвы. Я думаю, всем вам знакомо это чувство, которое было у Аввакума. Псалмопевец Давид говорит, зачем ты скрываешь свое лицо от меня? Даже есть в одном псалме такие слова, Господи, что ты спишь? Ничего себе. Неужели можно так с Богом разговаривать? Наверное, можно, но очень аккуратно, друзья. Очень аккуратно. Я молюсь уже целых 2 дня о чем-то, а Бог не слышит. Я молюсь уже годами, а Бог не слышит. Я молюсь о чем-то 10 лет. Наверное, это не Божья воля. Всем нам известны такие чувства. Друзья, из данной истории видно, что Бог всегда слышит своих детей. Не дайте никогда вашим сомнениям убедить вас в том, что Бог вас не слышит, или то, что Он сокрыл от вас лицо свое. Если вы Божье дитя, Бог нас слышит не на основании того, что мы хорошие, у нас был хороший день, а на основании того, что у нас есть Христос, который за нас ходатайствует, как мы уже с вами сегодня пели. У нас есть первосвященник, друзья, и нет у христианина ни малейшего мгновения в жизни, когда Бог бы отворачивался от вас, потому что Бог уже однажды отвернулся от своего Сына вместо вас. Бог уже на него весь гнев излил. У нас очень часто есть вот такое ошибочное мнение, что я сегодня недостоин молиться, Господи, я слишком много нагрешил. Друзья, вы знаете, открытие, может быть, для кого-то сделаю, вы никогда не достойны молиться. Неважно, какой бы вы хороший день ни прожили, вы недостойны молиться в самый лучший день. Потому что даже в самый лучший день единственное, с чем мы приходим к престолу благодати, это жертва Иисуса Христа. Это Его служение первосвященника за нас. Мы не знаем, сколько дней Даниил собирался поститься. Написано, что он остановился на 21-м дне, потому что пришел ответ. Но я уверен, что все это время, друзья, Даниил даже не подразумевал, что происходит за кулисами его жизни сейчас, что происходит в духовном мире. Представьте себе, если бы Даниил сказал, я 5 дней помолился, нету ответа. Наверное, не Божья воля. Даниил настойчиво молится 21 день, 3 недели в посте. И все это время, друзья, происходит за кулисами духовная битва. За то, чтобы Даниил получил то, что Бог с первого дня уже решил ему дать. Друзья, возможно, то, о чем вы молитесь сегодня, Бог уже с первого дня вас услышал. И Он планирует вам это дать. Я не знаю, я не могу ничего обещать. Но нужно время, чтобы Бог произвел работу с вашим сердцем. Бог еще производит тысячи других операций одновременно, которые нам неизвестны. Я знаю, что кто-то подумает, слушай, а не обладает ли дьявол слишком большой силой, чтобы задержать ответ Бога на 3 недели? Ну, у меня был такой вопрос, когда я читал этот текст. Значит ли это, что он может задержать ответы на мои молитвы постоянно? Значит ли это, что ответ от Бога может затеряться, как в почте? Даже в американской почте теряются письма и посылки. Значит ли это, что в духовном мире там все ненадежно? Друзья, опять же, не спешите с выводами. Давайте не будем забывать о том, что суть всей этой истории в том, что в итоге этот князь персидский, он не мог противостоять. That's the point. В этом вся суть этой истории. В итоге Божья воля победила этого князя персидского. Божья воля обязательно будет исполнена, друзья, и в ответ обязательно придет точно таким, каким Бог хочет его видеть. Но кроме всего этого, давайте не будем забывать, что единственная причина, почему этот князь персидский мог задержать ответ Бога на 3 недели, это потому, что Бог позволил этому случиться. Уж точно Бог не смотрел и не болел там за ангела Гавриила, вот так вот скреща пальцы и надеясь, что мой ответ все-таки дойдет. Не приписывайте слишком много кредита дьяволу и его бесам, друзья. Божье всевластие в этот момент не остановилось. Нам не все понятно. Опять же, я не хочу упрощать этот вопрос. Нам очень много всего непонятно, друзья. Почему Бог это допускает? Почему Бог, имея всю власть и всю силу сегодня, набросить цепь на дьявола и его уже бросить в бездну, уже бросить его в озеро огненное? Может ли это Бог сделать? Может, друзья. Почему Он этого не делает? Я не знаю. Я могу вам дать, есть, конечно же, предположение, что Бог делает все для своей славы, есть ответы систематического богословия, но если вы попытаетесь разобраться в каждом нюансе этих вопросов, эти вопросы для нас закрыты. Главный вывод, с которым я хочу, чтобы мы ушли после всей этой истории, друзья, в том, что этот демон в итоге был побежден, и даже этот пост 21 дня духовной битвы произошел не без ведома Божьего. И последнее наблюдение. Молитва – это процесс синхронизации моей воли с волей Бога. Вот тот вопрос, который я задал в самом начале. Поломанная логика многих людей. Зачем молиться, если Бог все равно сделает так, как Он хочет? Друзья, молитва – это работа Бога с нашим сердцем. Если вы видите молитву просто как инструмент изменения воли Божьей, манипуляции, чтобы как-то заставить Бога сделать все по-вашему, вы очень быстро разочаруетесь. Иисус Христос, помните, однажды учил нас молиться следующими словами: «Господи, да придет Царство Твое». Это прежде нужно всего моей душе, друзья. Каждое утро, когда я становлюсь на колени, когда я общаюсь с Богом, я должен себе самому напомнить: «Господи, сегодня не моя воля да будет, сегодня Твоя воля да будет, и Твое Царство да придет». Посмотрите, чем заканчивается эта 10 глава, 21 стих. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». Буквально здесь перевести как «в книге истины». «И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Друзья, речь идет о книге, в которой уже наперед расписаны все события истории. В 11 главе, об этом мы именно читаем, этому посвящена 11 глава, чтобы наперед нарисовать Даниилу то, как будут развиваться события, друзья. И я хочу, чтобы мы просто ушли отсюда с вот этим пониманием, что молитва – это не время, когда я пытаюсь изменить Божью волю, а молитва – это эмоциональная борьба, если нужно, с Богом, для того, чтобы помочь мне привести мое сердце в гармонию с Божьей волей. Чем глубже вы осознаете всевластие Бога, друзья. Один человек у меня спрашивал: если Бог всем управляет, зачем молиться? Я говорю: а если Он не управляет, зачем молиться? Подумайте, это неправильная логика. Если Бог не управляет всем, зачем просить Его что-то изменить, если Он бы рад это сделать, а Он не может? Чем глубже вы осознаете всевластие Бога, тем глубже будет становиться ваша молитвенная жизнь, друзья, в которой Бог будет преображать ваше сердце и использовать вашу молитву как инструмент достижения своей воли на этой земле. Пускай наша жизнь молитвенная, она преображается, и наше сердце, пускай Господь также с этим работает и помогает нам любить молитву, ощущать ее сладость, друзья, и делать то, что делал Аввакум, делать то, что делал Иеремия, Даниил, Асаф. Пускай Господь в этом нас благословит. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, это действительно огромный парадокс, что Твои дети, которых Ты купил, которые Тебе принадлежат, для которых жизнь – это Христос, и самая большая драгоценность, у нас больше всего битвы происходит в том, чтобы разговаривать с Тобой, чтобы общаться с Тобой. Господь, прости нас за то, что мы сделали молитву своего рода инструментом изменения Твоей воли, и мы в этом разочаровываемся. Тогда, когда мы не получаем то, что мы просим, тогда, когда манипуляция какая-то не работает, и мы говорим: наверное, молитва тоже не работает. Господи, Ты дал нам молитву совершенно для других целей. Ты дал нам молитву, чтобы мы изливали свое сердце пред Тобой, Господи. Ты дал нам молитву для того, чтобы свои мысли и чувства направить на реальность того, что Ты есть. Ты дал нам молитву для того, чтобы нам в ней вести духовную борьбу, в которой мы участвуем. И чтобы стать инструментом достижения Твоей воли на этой земле. Господи, благослови нас, чтобы, понимая все это, наша молитвенная жизнь, она приобрела новый вкус. Особенно прошу Тебя за пастырей, за служителей, которые здесь находятся. Господи, помоги, чтобы чем больше мы находимся в служении, тем больше мы осознавали бы свою зависимость от Тебя, понимая, что мы ничего не можем сами сделать. Мы бессильны, Господи. Мы нуждаемся в Тебе очень сильно. Благослови нас в этом, и пускай имя Твое прославится через нашу молитвенную жизнь, через наши отношения с Тобою, наше реальное познание Тебя. Аминь.